Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Свобода слова в Украине. После избрания нового президента страны эта тема неожиданно получила новое измерение. Власть говорит о необходимости более внимательно относиться к контенту средств массовой информации. Журналисты задают свои вопросы власти о том, как же все это на самом деле будет происходить. Действительно ли есть угроза или, напротив, украинская власть старается регламентировать не свободу слова, а возможности для развития независимых средств массовой информации? Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. Гостем в нашей студии программный директор организации «Детектор Медиа» Вадим Миски. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
И журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Но перед тем, как перейти к диалогу, сюжет о том, что же происходит с украинским медиапространством.
События последних месяцев в сфере свободы слова вызывают серьезную тревогу в украинском обществе. Отношения с журналистами президента страны Владимира Зеленского испортились еще в период его предвыборной кампании. Более полугода пребывания в должности главы государства отмечено многочисленными конфликтами с прессой не только Зеленского, но и членов его команды. Руководитель президентского офиса Андрей Богдан, реагируя на критику в свой адрес, заявил, что государству для диалога с обществом вообще не нужны СМИ. Тем не менее, власти не прекращают попыток взять под контроль неугодные им средства массовой информации. Президент поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о требованиях к журналистам. Власти, в частности, инициируют разработку стандартов новостей, уголовную ответственность за манипуляцию информацией и санкции для убыточных СМИ. Предлагаемые нововведения, заявляют критики инициатив президента, несут угрозу свободе слова и используются, как свидетельствует практика, в авторитарных государствах. За усиление ответственности СМИ и ограничение свободы слова выступают и бывшие журналисты из президентской парламентской фракции «Слуга народа».
Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить и из уважения к институту президентства сфильтровать свою речь.
Это заявление в эфире телеканала «Настоящее время» депутат Ольга Василевская-Смоглюк сделала, комментируя ситуацию вокруг волонтера Маруси Зверобий и депутата Верховной Рады Софии Федины, против которых возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес Зеленского. Украинская парламентская оппозиция заявляет, что законы, касающиеся СМИ, требуются власти для оказания на журналистов финансово-налогового давления. Оппозиционные политики напоминают, свобода слова – одно из ключевых достижений Украины, и предрекают власти падение рейтингов, если она не уберет руки от журналистов. Это цитата. По данным Международной организации «Репортеры без границ», в 2019 году рейтинг свободы прессы в мире возглавили Норвегия, Финляндия и Швеция. Наихудшая ситуация в Туркменистане, Северной Кореи, Эритреи, Китае и Вьетнаме. Украина заняла 102 место из 180, Российская Федерация – 149. Ситуация с положением журналистов в Украине выглядит достаточно тревожно, констатирует организация «Репортеры без границ». Свободе слова, как считают и сами журналисты, и правозащитники, угрожает также усиливающаяся цензура со стороны собственников медиаресурсов.
Ну вот, Юрий, в принципе, обоснованы ли тревоги украинских журналистов? Или мы имеем дело скорее с какими-то хорошими желаниями, которые не очень профессионально воплощаются в жизнь со стороны власти?
Мы никогда этого не знаем. Дело в том, что нужно смотреть на то, что пытается сделать государство. У нас, журналистов, такой потребности, чтобы кто-то нас регламентировал во власти, конечно, нет. Я думаю, что есть гораздо большая проблема у самой власти в коммуникации, в открытости. Вот это, мне кажется, стоит над этим думать. Но, как обычно, у нас люди во власти думают, что плохая картинка объясняется чем угодно, но только не какими-то провалами, их некомпетентностью, а тем, что есть какие-то журналисты, которые что-то плохо распространяют. Но надо отметить, что в целом есть необходимость, безусловно, определения каких-то законодательных норм, которые бы давали государству возможности противодействовать российской информационной агрессии, российским спецоперациям информационным. В этом плане государству нужны инструменты. Так вот, если действительно то, что предлагается, будет касаться исключительно противодействия российским спецоперациям, окей, это нормально, это необходимо. Если здесь будут учить, как нужно писать новости, какие стандарты, ну, мы понимаем, что это смешно.
Ну вот, кстати говоря, Вадим, не получится ли так, что в ситуации, когда государство действительно должно выработать какие-то меры защиты от чужого, скажем так, информационного нападения, вместе с такого рода инструментарием возникнут и возможности ограничивать просто критику власти?
Знаете, вот именно для того, чтобы так не случилось, сейчас очень тесно гражданское общество находится в коммуникации и с министром культуры, молодежи и спорта, который курирует создание законопроекта о дезинформации. Собственно, указ президента, в котором шла речь о том, что нужно выработать стандарты новостей, как говорит министр, это было некого рода недоразумение, что никакие стандарты власть вырабатывать не будет. Власть должна дать понять, что создается журналистское саморегулирование, авторитетное и приемлемое для всего медиарынка, которое и будет заниматься вопросами регламентирования стандартов и всего. В то же время, как правильно заметил Юрий, нужно, чтобы появились инструменты противодействия дезинформации. И те инструменты, которые захотела себе власть, которые она озвучила, это уголовная ответственность за распространение дезинформации, которая будет касаться не только журналистов, а любое лицо, распространяющее дезинформацию. И вот, в частности, против этого выступаем мы, не согласны мы с тем, вот и Детектор медиа, и ряд общественных организаций, что, в принципе, нужно вводить уголовную ответственность за это. Почему? Потому что, ну вот, например, к министру новому, который пришел из медиабизнеса, он понимает, что такое СМИ. У меня лично нет подозрений, что он хочет сажать журналистов, которые критикуют власть, прикрываясь пунктом закона о том, что уголовная ответственность существует за дезинформацию. Но мы никогда не знаем, как долго продержится этот министр, не перевернется ли завтра все с ног на голову, не получит ли более решающее влияние люди типа Портнова, которые сейчас мы видим, что находятся довольно на короткой ноге.
Это бывший заместитель главы администрации президента Януковича.
В том числе, да. То есть, ну и не получится ли так, что благие намерения окажутся в руках исполнителей, у которых, то есть хорошие нормы окажутся в руках у исполнительных, у которых не такие благие намерения. Поэтому, конечно, нужно осторожно подходить, и то, что потенциально несет угрозу для свободы слова, все должно отсекаться.
Можно такой неполиткорректный вопрос? А чем можно ли говорить о реальных, как-то так сказать, нормах, связанных с свободой слова в стране, где одни телеканалы принадлежат Игорю Коломойскому, другие Дмитрию Фирташу, третий Виктору Пинчуку, четвертый Ренату Ахметову, пятый Виктору Медведчуку. Это же все люди, которые заинтересованы не столько в медиаприбыли, сколько в политическом влиянии. И мы знаем, что в украинских условиях акционеры, они влияют на свои телевизионные каналы примерно так, как на свои телевизионные каналы влияет российское государство. Я тоже помню, знаете, Юрий, мы когда-то в 90-е годы в России это обсуждали, когда говорили, ну, у нас плюрализм мнений, потому что у нас одними телеканалами владеет Владимир Гусинский, другими Борис Березовский, третьими Вагит Олимперов, четвертыми Александр Смоленский. У них сложные отношения между собой, и вот будет тогда свобода слова. Ну, вот мы же увидели, мы же знаем теперь, какая свобода слова бывает в результате. Нет ли опасности здесь для Украины?
На данный момент я не вижу такой опасности, потому что в Украине все-таки есть как субъект отношения государства и гражданское общество, и в Украине есть интернет. Поэтому попытка монополизировать какую-то сферу информационного пространства, она получит очень серьезное противодействие. Все-таки страна и общество поменялось за эти годы. Вот. Я думаю, что просто сам по себе инструментарий, который выбрала власть, он не адекватен обстановке. То есть мы видели, при Порошенко была попытка влияния, она заключалась в чем, что был ограничен доступ к ряду интернет-ресурсов, которые несли российскую пропаганду. Они были заблокированы указом президента. То есть не законом Украины, а указом президента. То есть не менее влиятельным, то есть нормативным актом, который не может превалировать над законом и Конституцией. Безусловно, мне кажется, что в такой ситуации, как у нас сейчас, указами президента и необходимо решать подобного рода проблемы. То есть ad hoc. Есть конкретные информационные операции российские, их нужно блокировать. Для этого есть министерство, есть Совет национальной безопасности, есть Департамент информационной безопасности, Службы безопасности Украины. То есть инфраструктура для контроля медиапространства государством построена, но она не работает. И она не работает не из-за того, что не хватает каких-то законов. Она отсутствует, потому что нет политической воли к принятию соответствующих решений.
Вот вы, Вадим, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины. Вот это что вообще за структура?
Ну, у нас такие советы при каждом президенте были практически. Обычно они занимались вопросами защиты прав журналистов. Когда есть какие-то резонансные кейсы, это была площадка, на которой можно было достаточно на высоком уровне поднять этот вопрос, пригласить силовиков, послушать их отчет и таким образом, ну, дать толчок к более справедливому отношению к журналистам. Как сработает при этом президент, еще не знаем. Мандат для Совета немножечко расширен. Теперь не только вопросы защиты журналистов, но и все вопросы свободы слова прямо в название вынесли первой частью. Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. То есть как бы мандат определили немножко шире. Насколько будет результативно, посмотрим. Это совещательный орган. Он не может ничего решать, цензурировать, запрещать, разрешать. То есть он может только рекомендовать президенту осуществлять или не осуществлять какие-то действия в рамках его конституционных полномочий. Вносить законопроекты, подписывать законопроекты, ветировать законопроекты, какие-то назначения осуществлять в этой сфере. То есть, ну, я бы не возлагал каких-то гипернадежд на эту институцию. С другой стороны, она может быть полезной в каких-то специфических случаях.
Вот мой коллега по Радио Свобода, Михаил Ткач, еще один мой коллега, Даниил Яневский, который в свое время тоже сотрудничал с нашей корпорацией, они отказались от участия работы в работе этого совета. Вы какую позицию считаете адекватной? Вот позицию Вадима, который в этом совете участвует, или позицию коллег, которые в этом совете решили не участвовать?
Я с большим недоверием отношусь к созданию такого рода советов. Считаю, что абсолютно там нечего делать. На самом деле журналистам власть должна исполнять свои обязанности не просто по отношению к журналистам, а по отношению к всем гражданам. У нас есть комитет по свободе слова Верховной Рады. И я помню опыт всех прошлых советов по свободе слова при всех предыдущих президентах. Всегда это был просто пустой, пустопорожний пиар. Никакой реальной работы вообще не было. При Порошенко совет по свободе слова собирался один, может быть, два раза. Но я лично помню один. Дело в том, что у нас государство свободу слова воспринимает просто как еще одну такую пиар-стратегию, о которой нужно говорить. Вся инфраструктура для обеспечения свободы слова у государства есть. Вся инфраструктура для обеспечения информационной безопасности государства у государства есть. И громоздить что-то новое, ну, для того, чтобы добавить какие-то новые сюжеты для телеканалов, никакого смысла нет.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Гости сегодня в студии – программный директор организации «Детектор Медиа» Вадим Миски и журналист Юрий Бутусов. Мы разговариваем о том, что же происходит со свободой слова в Украине. И вот, Вадим, интересно, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан, напомню, что это бывший адвокат влиятельного олигарха Игоря Коломойского, которого также связывают с Владимиром Зеленским долгие годы совместного сотрудничества, говорит, что президент вообще может оказаться без журналистов, что они ему не нужны, что он может сам общаться с аудиторией. Мы действительно видим, что президент все время записывает какие-то ролики, выступает с какими-то обращениями. Единственный такой вот большой вот формат его общения с журналистами напомнил путинские и лукашенковские форматы, когда президент Зеленский практически весь день общался в престижном фудкорте в центре Киева с представителями средств массовой информации. Но это и все. Это не пресс-конференция, это не постоянные интервью, где президент отвечал бы на острые и жесткие вопросы, которые интересуют общество. Может быть, действительно, мы приходим к новой модели украинской власти, которая точно так же, как власть российская, белорусская и, между прочим, кстати говоря, власть в некоторых западных странах, уже вспомним твиты Дональда Трампа, может обойтись без журналистов. Ей не нужна ни свобода слова, ей журналистика не нужна.
Не думаю. Все-таки мне кажется, что заблуждение что в том состоит, что журналисты не нужны, это не совсем правильная позиция, и убедиться в ней, в этом новая власть, я думаю, довольно скоро. То есть, когда у тебя есть колоссальное доверие общества, 73% за тебя проголосовали, понятно, что каждому твоему слову будут верить в любом случае. Оно поступило через журналистов или поступило напрямую. И в таком случае, конечно, логичнее и проще коммуницировать напрямую, не беспокоясь о том, что твои слова могут быть подданы сомнению, может быть представлена в журналистском материале вторая точка зрения или что-то еще в довесок к твоим словам. Когда снижается доверие к власти, к какому-то субъекту, то, конечно, люди будут искать альтернативные и воспринимать альтернативные точки зрения об этом. Поэтому мне кажется, что в краткосрочной перспективе это была, ну, такая эйфория, которая казалась, что можно и без журналистов. Но в условиях все-таки относительно свободной прессы в Украине, я думаю, что у нас свободна пресса в Украине, у нас есть все-таки плюрализм мнений, у нас есть разнообразные СМИ, разнообразные позиции, есть общественный вещатель. И это обязательно придет к тому, что все-таки журналистика возьмет свое.
Вот Дональд Трамп доказал, по большому счету, многим своим сторонникам, что журналисты, которые его критикуют, это и не журналисты никакие, а пропагандисты. И возникает вопрос, может быть, вот теперь такие журналисты, которые будут не нравиться украинской власти, тоже будут называться просто олигархические пропагандисты?
У нас все меняется, и смыслы, они корректируются каждый год, каждый месяц, каждый день. Поэтому я думаю, что Зеленский не пытается выстроить какую-то политику. Я вижу то, что делает Зеленский и Богдан, а они неразрывный тандем во власти на данный момент. Я вижу, что они пытаются обеспечить свою субъектность за счет того, что пытаются каким-либо образом поднять себя над другими субъектами в обществе, в государстве, над институтами власти, над институтами общества. Поэтому вот для того, чтобы отстроиться, они таким образом формируют определенным образом свою коммуникационную политику. Но на самом деле мы видим, что они считаются силой. Сила общественного мнения сейчас показана, потому что начал, естественно, падать рейтинг. Кто-то, наверное, в офисе президента думал, что 73% будет очень долго. Сейчас увидели, что достаточно быстро все теряется и схлопывается. Поэтому я думаю, что свои отношения с журналистами и с медиа они, как мы видим уже сейчас, достаточно эффективно пытаются выстроить. То есть есть определенные договоренности, есть определенная уже коммуникационная стратегия. Сегодня мы видим, например, на канале Рината Ахметова появится президент в программе Шустера вместе с Богданом и всей свитой. Там, где есть рейтинг, они идут туда даже к своим оппонентам. Да, то есть после вот этого падения рейтинга появляется гибкость. Поэтому я думаю, что все это будет корректироваться еще много-много-много раз и озвучиваться разные тезисы.
Если говорить о том, что журналистское сообщество сейчас делает для защиты своих интересов, им вообще же нужно, наверное, защищать свои интересы. Я очень хорошо помню, что в первые там месяцы правления Виктора Януковича даже возникло движение «Стоп-цензуре». Его создали ведущие украинские журналисты для того, чтобы ограничить какие-либо возможности наступления власти на интересы. Собственно, даже не все с массовой информации, а зрители, читатели и слушатели. Вот сейчас есть в этом такая необходимость? Или данная власть не заслуживает еще движения «Стоп-цензуре»?
Ну, может, просто сейчас нету цензуры в том виде, в котором она была при Януковиче.
Она еще тогда не была, когда создавали движение.
Но только уже предпосылки думали, что к этому будет, были, да. Предпосылки, конечно, были, и это побудило журналистов все-таки объединяться и так дальше. У нас сейчас существует в прошлом году созданное, в начале, точнее, этого года созданное медиарух, медиадвижение, которое во время выборов объединило тех, кто хотели больше настаивать на соблюдении журналистских стандартов и отличать как-то себя от других журналистов, не соблюдающих журналистские стандарты. И, в частности, это такая неплохая площадка, которая помогает высказывать консолидированную точку зрения по разнообразным вопросам. Вот, например, когда ЗИК был куплен Медведчуком,
телеканал
ЗИК, да, то именно вместе с медиадвижением журналисты ЗИК решили сделать свое публичное заявление первое и так дальше. Ну и несколько таких вот резонансных кейсов показали, что когда возникает необходимость, то если есть что-то институционально организованное, к нему приходят, и это, ну, точка сборки. Иначе каждый раз возникает, ну, возникать чему-то новому сложно, да, то есть это ниоткуда журналисты самоорганизация не возьмется. С другой стороны, у нас действительно большая проблема, что все такие движения, они очень неформальные. И нету, как во многих западных странах, нормального профессионального объединения вот типа союза журналистов, пресс-совета или что-то еще, которые помогают на постоянной основе взаимодействовать, которые могут как-то проводить границу между журналистами и людьми, называющими себя журналистами, только прикрывающимися корочками для осуществления каких-то не совсем честных с точки зрения журналистской профессии действий и так дальше. И вот в этом плане как раз сейчас один из пунктов законопроекта о противодействии дезинформации, о котором я уже говорил, министр культуры предлагает прописать, что должна создаться у нас такая журналистская организация, которая будет, в частности, выдавать единую пресс-карту. Они хотят только критерии создания ее прописать, при этом сами не участвовать, государство ее не основывает, не финансирует, и все. Ввиду того, что за 25 лет у нас так и не появилась такая организация своим путем.
Есть же там Союз журналистов Украины, насколько я помню, выдает разные пресс-карты.
Да, есть, но вот существуют разные точки зрения об эффективности и, в принципе, о философии этого объединения, которое у нас унаследовано еще, да, вы знаете, с советских времен. Это совсем другой идеологией создавалось и так дальше. То есть не все журналисты доверяют этому журналистскому союзу, который, да, существует и какие-то пресс-карты выдает. Но в то же время есть огромное количество активных журналистов влиятельных, которые там не состоят и никогда не будут состоять. Поэтому мне кажется, что вот из всех этих инициатив, касающихся противодействия дезинформации, инициатива по какому-то такому подталкиванию журналистского сообщества к самоорганизации, самостоятельному, без вмешательства государства, все-таки что-то в этом есть позитивное. Посмотрим, конечно, как это будет реализовано.
Нужна вам национальная пресс-карта, Юрий Совестительный?
Мне не нужна помощь государству в реализации моих обязанностей, потому что журналист — это все-таки, на мой взгляд, общественная деятельность, и я не понимаю, зачем государству вмешиваться в общественную деятельность. Государство должно отвечать за свои функциональные обязанности. А у нас все руководители и все министры, к сожалению, новые тоже, вместо того, чтобы качественно относиться к работе самих государственных органов и вносить совершенствование в их деятельность, почему-то хотят помогать гражданскому обществу в его работе. Этого не нужно делать. Украинские журналисты участвовали в двух революциях, в войне, и делали это совершенно без всякого участия государства. И результат мы видим. Благодаря этому, в том числе, и нынешняя власть пришла на основе демократических выборов. Да? Поэтому не нужно вмешиваться в то, во что уже работает. Отвечать нужно за свою сферу ответственности.
Я хотела вас спросить, Вадим, как член наблюдательного совета общественного вещания. Потому что, на самом деле, именно общественное вещание в цивилизованной стране должно быть гарантом свободы слова. В украинской ситуации общественное вещание находится в таком сложном положении. Его то недофинансирует, то уже при новой власти говорят, что оно вообще не нужно, его нужно во что-то преобразовать. И насколько, в принципе, общественное телевещание, радиовещание в стране может конкурировать с олигархическими каналами, с олигархической собственностью, когда совершенно другие бюджеты у того, что финансируется обществом, налогоплательщиками, и у того, что финансируется частным владельцем.
Я вам скажу, что вот впервые у нас будет бюджет близкий к тому, что определяет закон в следующем году общественного вещания. И с таким бюджетом конкурировать можно, конечно. Я имею в виду, что телевидению общественному можно конкурировать. Радио общественное с гораздо меньшим бюджетом уже довольно хорошо конкурирует. Сейчас у нас общественное радио, украинское радио, это радиостанция номер один информационная в стране. То есть самая крупная аудитория из всех информационных радиостанций, она вот на том, что соответствует журналистским стандартам, что и является гарантом честности этой информации. С телевидением ситуация хуже, конечно, оно требует больших бюджетов. Но я вам скажу, что сейчас, в принципе, украинский телерынок, он переживает не самые лучшие свои времена с точки зрения бюджетов. У них сокращение, у многих медиагрупп, попытка сократить по максимуму расходы для того, чтобы выйти в безубыточность, оптимизации и так дальше. И вот, наверное, в такой точке истории удобно строить с грамотным менеджментом, конечно, общественное телевидение для того, чтобы оно все-таки как-то конкурировало. С другой стороны, мы не знаем, сколько проживет эфирное телевидение, в принципе. Вот в этом плане, конечно, нужно иметь четкую стратегию трансформации в диджитал, понимать, как будет распространяться сигнал.
Прямо когда... как президент Зеленский, я тебе хотел сказать, он диджитал страну, вы диджитал телевидение.
Ну, это тоже очень важно. Вот, в частности, у нас общественное вещание запустило буквально на этой неделе свой новостной веб-сайт. Он, конечно, еще требует доработки. Это такая бета-версия, но она уже существует. И это тоже такая попытка выйти за пределы черного ящичка, как-то стать ближе к своему потребителю. В этом плане, я думаю, что это хороший шаг вперед.
Ну, тоже завершая эфир, хочу спросить, Юрий, вы вообще боитесь ограничения свободы слова в Украине? Возможно такая ситуация, когда она будет ограничена в нынешних условиях?
Честно сказать, после революции и войны я не боюсь. Я не вижу, что может быть более опасного, угрожающего, чем то, что мы уже преодолели. Поэтому у меня такого опасения нет. Я опасаюсь просто одного, что мы развиваемся не так быстро, как окружающий наш мир. То, о чем мы говорим, то, что мы обсуждаем в развитых странах, это не то, что вчерашний, позавчерашний день. А мы находимся в процессах, которые на самом деле далеки от современного мира. У нас сводится проблема общественного телевидения и свободы слова к выделению бюджетов для общественного телевидения, что вообще не является приоритетным. Всегда в основе должна идти идея, доктрина, концепция. У нас министр информационной политики занимается тем, что хочет помочь журналистам создавать культуры, профессиональные союзы.
Культуру, он называется,
ну,
да.
Ну, там в том числе информационной политики. То есть, к сожалению, вместо того, чтобы государство ставило себе приоритеты, которые развивают общество, которые развивают человеческий ресурс, у нас по-прежнему идут обсуждения каких-то симулякров, имитационных проектов, которые обсуждались когда-то 20 лет назад, и 20 лет назад казались прогрессивными, интересными, но уже давно устарели. Мы не говорим о будущем, и наша власть тоже не говорит о будущем. Поэтому я понимаю, что еще такой длительный процесс борьбы, и это процесс образования и воспитания общества, я думаю, и осознания того, какие цели это общество должно перед собой ставить.
Напомню, что сегодня мы беседовали с программным директором организации «Детектор Медиа» Вадимом Миском и журналистом, главным редактором портала «Цензорнет» Юрием Бутусовым. Благодарю, господа, что были с нами. Программу «Дороги к свободе» провел для вас Виталий Портников. Прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.